Сегодня у нас 60-е занятие из цикла. Все еще на той же самой странице и в той же самой геморе. Значит, о чем сегодня пойдет речь? Давайте читать. «Эйн одам йодэ» – «Человек не знает, в чем будет его заработок». Значит, звучит несколько странно. «Заработок непредсказуем». Разве это так? Так ли это? Человек думает, какой специальностью овладеть. Овладевает этим ремеслом, тем или иным. И дальше идут деньги. Все предсказуемо. Да, возникает вопрос, что же имеет Гемора в виду. Бывает так, что деньги раз и как-то появляются. Нашел деньги. Со мной такое не случалось. Ну, раньше копейку, там, гривенник. Но мне люди, так сказать, говорили, что вот у них в жизни такое бывало. Но это крайне редко. Раз, пару раз за жизнь как бы повезет, если в этом везение жизненное. И все, навряд ли Гемора про это говорит. Гемора сообщает какой-то закон.
Я знаю.
Значит, речь идет о каком-то законе. Если речь идет о законе, то у него есть какая-то причина. Что-то включилось, надо нажать на кнопку. Нажатие на кнопку, вот эта кнопка, она есть причина, что вещь пойдет. Будет проявление какого-то закона. Вот здесь возникает вопрос. В чем причина вот этого закона, что деньги могут появиться неожиданно? Но не в плане такого чуда произошло, там деньги нашел на улице. А в плане того, что ты не ожидаешь, ты планируешь, овладеваешь специальностью, тратишь 5 лет на обучение, а потом как-то оно складывается, что достаток идет совсем не с той стороны, откуда ты ожидал. Вот об этом законе идет речь. Это закон, что Гемора про это говорит. Так вот, значит, вопрос в том, на чем основан этот закон, где эта кнопка, которая создает такое вот неожиданное появление денег. Не то, что ты ничего не будешь делать, и они сами пойдут к тебе откуда-то. Просто речь идет о том, что они пойдут не с той стороны, на которую ты ориентировался. Вот на чем основан этот закон, про который Гемора как раз и толкует. Есть Мишна в Пиркей Авот, которая говорит следующее. Если человек взял на себя ярмо Торы, Олха Тойра, тогда он свободен от Дерех Эрец, в частности. Дергенец имеется в виду здесь заработок. Парноса, заработок как-то будет обеспечен. Вот значит, это пример, когда ярмо Торы есть та причина, на которую пойдут деньги. Это есть та кнопка. Что за этим стоит? Вот на этом примере мы это разберем. Тогда мы поймем общую идею в этом конкретном примере. Что такое ярмо Торы? Напоминает быка, который идет под ярмом по полю и пашет. Ярмо означает кому-то подчинен. Есть хозяин, который его погоняет. Человек про все забыл. У него есть работа, борозда, вот он и следует. Но ничто не отвлекает. Там где-то целка, где-то еще что-то. Это не, сейчас, это не его дело сейчас. Слово «ойл», «ярмо», оно имеет в себе две буквы «айн» и «ламот», что означает «ал». Над. Над – это вот эта сила, которая подчинен. Бык подчинен какой-то силе. И вот эта буква «Вав», которая в середине между «Айн» и «Ламот», это трубочка, по которой идет шеф. Это как бы начальник. Он дает, вот это, он управляет. Это суть слова «ярмо» и этой концепции. Так, в Мишней Пиркей Авот речь идет о ярме Торы. Человек подчинил себя Торе. Это его ярмо. Это сила, которая им правит. Полностью. Под это построен образ жизни. Только этим занимается. Он поест, там, поспать надо, значит, какие-то семейные обязанности по минимуму. Но, в принципе, он вот, занят. Это его постоянное занятие. Если его что-то отвлекает, он видел, то моментально возвращается к изучению Торы. И это не просто распорядок дня с утра до половины ночи. Это еще определенная ментальность, дат. Он смотрит на вещь, на мир, система ценностей с точки зрения вот этого внутреннего взгляда Торы. Вот если человек, так сказать, следует этому, подходит под этот критерий, значит, он взял на себя ярмо Торы, и тогда у него возникла внутри определенная сила, которая, естественно, связана с силой самой Торы, потому что он ее в себя ввел. И вот эта сила, которая у него есть, она и есть та кнопка, та причина, которая вызывает результат. Деньги к нему пойдут, говорит Мишна. Он должен об этом заботиться. Вот в этом и суть. Творение так устроено, что если человек овладеет этой силой Торы и подчинит себя ей, тогда, значит, есть там какой-то механизм, это как-то сработает, у него пойдут деньги с какой-то стороны. Иначе он будет купаться в деньгах, но ему вполне хватит на жизнь. Недостатка он испытывать не будет. Бывают разные ситуации, но вот такой закон существует. Я сразу хочу сказать, что вот овладеть этой силой – это непросто. Надо быть действительно по существу преданным Торе. Как жениться на ней, в первую очередь. Это первая жена, которой ты подчинен. Обычно жене ты не подчинен, но вот этой ты подчинен. А насчет этой вещь непростая, как бы, и совсем не все так могут сделать. Ну, например, если взять ситуацию сейчас в Израиле, то из того, что люди получают деньги за учебу, значит, что это вот действует этот закон, о котором мы говорим. Общество так, система сложилась, соотношение сил в обществе такое, что они за это получают деньги. Мы сейчас говорим, хорошо это или плохо, какие следствия за это, не про это речь. Просто я хочу подчеркнуть, что ярмо Торы с этим не связано. Некоторые из тех, которые вот сейчас учатся, они таки взяли на себя ярмо Торы тоже. Некоторые нет. Но речь не о них. Речь вот о том, что здесь, значит, создается определенная сила. Творение на эту силу реагирует. Так оно устроено. Закон. Конечно, здесь может быть вмешательство Всевышнего, безусловно. Но оно обязательно будет. Не надо чуда. Чуда не надо. Творение на это готово. Это закон. Теперь в качестве иллюстрации приведу пример, который мне был рассказан неделю назад. Значит, некоторые детали, может быть, я изложу, мне не знакомы, но суть я передам определенно, точно. История случилась вот совсем-совсем недавно. И рассказана мне была неделю назад. Что за история? Значит, есть такой ученый, в Израиле живет, химик. Фамилию я его не знаю, а имя его Лева. Ну, он не мальчик, но его так мне представили, как Лева. Лева хороший ученый. И он ездит по симфозиуму. Вот он поехал, по-моему, в Испанию не так давно, совсем не так давно. И он профессор, этот Лёва. Но у профессора есть разные уровни здесь, в Израиле. Больше, меньше уровень. Так вот, значит, там было вот лобби, как бы, ну, такой зал, где люди собрались. И кто-то там из организаторов через микрофон спрашивает, где здесь такой-то? Фамилию я не помню, но фамилия еврейская. Из Израиля, в чем добавил. Ну, все стали... Он, значит, подал голос, и все, конечно, на него, потому что из Израиля человек вызывает интерес сразу, моментально. Так ему говорят, на чего спрашивают? Вы заинтересованы в кошерной пище? Алло, он ортодоксальный. Редим. Он говорит, да. Тогда пройдите вот туда в вестибюль, и вам там организуют эту, значит... кошерную пищу. Он пошел в вестибюль. Ему сказали, что вот добавляет $400 и будешь обеспечен. Почему? Потому что ее надо привозить. В Испании там есть очень кошерное место где-то там. Но оттуда надо доставить. $400. И он говорит, хорошо, я заплатил. Ужин. Значит, там общее помещение для ужина. Всем приносят пищу. Лёва ждет, к нему на тележке привозят. Он кошерную пищу, он разворачивает. У него, конечно, была с собой своя пища. Он ехал в дорогу, он знал, что с собой надо взять пищу. Чего может голодать там? Но ему привозят на тележке все, знаки кашрута, все как положено. Лёва начинает кушать и уже сожалеет, что вот эта пища, которую он с собой взял, она по вкусу гораздо лучше, чем то, что ему принесли. Но он ест, он заказал, потратил деньги уже, он ест. На следующее утро, завтрак, история повторяется, всем дают блюда. Ему снова на тележке, отдельно, еврей в Испании, и вот он пищу привозит. Это, наверное, красиво выглядело, все же смотрели, они же не слепые, интересно. И вот к нему подсел человек, тоже еврей, из Америки, из университета светило. Причем не просто, он действительно мировой светило. Лева хороший ученый, профессор. Он выступил с докладом там на этом симпозиуме. Его выслушали с интересом. Но этот, он, конечно, рангом повыше, а может на два выше. Вот он к нему подсаживается и говорит, почему ты вот, значит, заказал эту пищу? Она $400 за это заплатила. Как он узнал 400, я не знаю. Но вот я фантазирую сейчас. Наверное, он так, поскольку он еврей тоже, он, может, тоже поинтересовался, почему мне не поесть кошерное. Но когда он узнал, ему сказали $400, он решил, нет, я могу кушать как обычно. А может, как-то по-другому было. Но как-то он узнал это. Говорит, зачем ты заплатил $400? Я говорю, я понимаю, если ты живешь в Израиле, ну, кушай там кошерное. Но здесь-то что? В Испании. И он отвечает, я хожу под небом, есть закон Торы, есть Акодыш Борху Всевышний. Другому я не сказал про это ничего, но ты же еврей, вот я тебе и говорю, только поэтому, что ты еврей. Я тоже еврей, и вот я подчинен этому закону. Светило задумалось, вступила пауза, а потом уже при следующей встрече это светило снова подошел к этому Леве и говорит, послушай, я не читал твоих работ. Интересуюсь, что ты там написал про себя, чтобы тебя повысили в звании. Дали тебе больше так, уровень профессуры. Я подпишу и напишу это письмо, что я поставлю на сам, согласно этому письму, на самый высокий уровень этой профессуры. Почему? Что, вот я понял то, что ты мне говорил. Вот из-за этого я это сделал. Он это сделал. Что произошло? У Лёва была вот эта внутренняя сила, которая сработала. Это уровень больше профессор, это деньги тоже. Более оплаченная работа. Как он это получил? А вот так. У человека была вот эта сила внутри, на которой он стоял. Она дала результат. Это вот иллюстрация к этой геморе. Это не ермо Торы, но по-другому. Внутренняя сила порождает в пространстве некоторые изменения. И еще одна иллюстрация, уже, которая вот за это следует непосредственно. Давайте посмотрим, когда вот мне это было рассказано, ровно неделю назад. Когда человек это рассказал мне, он не хотел заранее рассказывать, не было у нее это в голове. Только в конце занятия она решила, что она это расскажет, эту историю мне. И знаете, как кстати пришло, вот на это занятие она и пришла, эта история. То есть получается, что вот наши занятия, которые здесь происходят, они создают определенную силу, которая действует в пространстве нелинейным образом. Вот, пожалуйста, иллюстрация тоже. И неоднократно мне люди некоторые, которые посещают занятия, говорили, что вот со мной что-то случается на этой неделе, прихожу на занятия, и про это как раз я получаю ответы на это. Ни один из два человека не говорил. И сны людям даже такие снятся иногда, которые потом на занятии как-то всплывают. Это тоже проявление нелинейного закона. Значит, за занятием действительно стоит определенная сила, которая действует в пространстве. Вот в этом идея геморы. Гемор говорит о том, что надо как бы вот создавать эту силу. И деньги пойдут. Вот такой закон гемора, значит, провозглашает. Теперь мы посмотрим, как эта концепция отражена в Хумаш. Это история о Мераглим, о шпионах. Моше Рабейну отправил Мераглим на исследование Эрец Кенаан. И это известная история, кстати, в последней парше, которая у нас была. Вот о ней сейчас пойдет речь. Значит, Моше Рабейну, перед тем, как их послать, их инструктирует, что они должны сделать. Давайте читать. Значит, что они должны узнать, в частности. И какова земля, на которой он обитает, тот народ? Хороша она или плоха? Каковы города, в которых он обитает, этот народ? В станах или в крепостях? Это один пасук, следующий. Да, еще предыдущий. И осмотрите землю, какова она, и народ, обитающий на ней. Крепок он или слаб? Мал он или многочисленен? Следующий пасук. И какова земля? Тучная она или тощая, есть ли на ней дерево или нет. Вот это уже странно. До сих пор все читалось гладко. Разведайте землю, посмотреть, какой там народ, есть ли там крепости. А тут, есть там дерево или нет дерева? Кому это нужно знать? Первое, наверняка есть. И не одно. И нечего разведывать. Второе, почему он говорит про одно только дерево? Там же много деревьев. Но это непонятно. Но это место, на котором мы застреваем. Гемора Бассера, 15 страница, она объясняет, в чем здесь дело. Она приводит пасук из Иов, первый пасук в его книге. Пасук говорит следующее. Иш айо бе эрец уц, Иов шмо. Человек был в земле уц, Иов имя его. Гемора усматривает связь между этим пасук хумаш, о, есть там дерево или нет. И вот этим пасук, Иов, какая связь? Связь вот какая. Дерево – это эйц. Алов, айн и цади. Уц – земля, в которой был Иов. Это айн, вав и цади. Там тоже эти две буквы – айн и цади. Вот в этом построено сравнение. Вот там еще буква вав посередине. Иов, он был вот из этой земли. Так Гемора говорит, когда Моше Рабейну говорит о том, что если там дерево, он имеет в виду подобное Иов. То Иов, он сравнивает с этим деревом. Земля Уц, не было такой земли. Специально она дана здесь, чтобы указать вам на эту концепцию. Иов, он связан с деревом. И там еще буква Вав, шефа идущего. И вот что стоит за этим деревом? Дерево это эйц, гематрия 160. Это гематрия слова целым. Целым это одежда души. В этом суть здесь. Иов был с такого места, которое называется Уц. Это значит, что он принадлежал этому месту, значит, у него одежда души была сильная, и она была укреплена вот этой буквой Вав. Это создавало защиту этому месту, этой земле. Так и Моше Рабейну говорит, есть там дерево или нет. Если там человек, который имеет вот такой целым, который будет защищать эту землю, нам надо с ними воевать. Одно дело для сражений с пушек и ракет, самолетов. Это одно. Это то, что было раньше. Если там укрепленные города, то все. Крепкий народ, слабый. А из другого уровня войны, то помимо этого защищает эту землю. Есть там дерево или нет? В этом суть. Она идет на двух уровнях. Вот эта внутренняя сила этого Иов, этого дерева, она будет защита для земли. Внутренняя определяет внешнее. Это идея. Посмотрим, как это отражено в числах. Гематрия. Дерево. Или что же то же самое целое. 160 мы выяснили. Иов, гематрия 19. Иов было вот это... Это целым хорошее, очень чисто, сильно, мощно. Просто чисто, а очень мощно. Так вот, сложим эти два числа. 160 и 19. Что получится в сумме? 179. Что это за число? Оно какое-то особенное. Сейчас мы проясним, в чем его особенность. Дело в том, что это число 19, гематриев, оно отвечает... имеет там, так сказать, место на верхнем уровне, это гематрия слова «хава». Гематрия слова «хава», жена Адама, это 19. И вот есть, значит, была женщина здесь внизу, мать всех людей. И там вот наверху эта область, это вот этот 10 уровень, корень творения. Он называется, одно из его названий, «хава». По вполне понятным причинам, что оттуда идут нешамот вниз. А этот уровень, как бы, мать всех людей. 19. Да, у нас получается, что вот это 160 плюс 19, 179, это не просто только с Иов связано. А если мы поднимемся туда наверх, то это вот влияние вот этого уровня, хавы как бы верхний, 10 уровень творения, 7 день творения, что же самое, на целом. Если есть это влияние, тогда целом крепкий, целом, которым владел Иов. Теперь, откуда питается это, откуда эта сила идет? Она идет от шхины. Шхина это 385. Шхина – это сила, питающая душу. Там корень души, любое на этой шхине. 385. Чтобы получить, значит, извиняюсь, я сбился немножко, так. Забудем про шхину, это в следующей выкладке пойдет. Значит, мы получили число 179, оно связано с хавой. И с этим верхним уровнем. Теперь, когда мы говорили про Иов, про его силу, там было сказано, что на земле Уц, и там вот помимо этого Айн и Цад еще буква А присутствовала. Это шефа, который идет сверху. Здесь у нас как бы этот уровень числа 179, сила Хавы, как бы верхней той, этого седьмого дня. Есть та сила, которая сверху, то наделяет вот это число 179 силой. Я пока понятно говорю? Так, что меня ничего сбились. Так вот, закон общий в духовном развитии пространства такой. Сосуд, который принимает, он адекватен, равен тому, силе, которая в него входит. Чашку определенного размера вольют столько воды, сколько эта чашка вмещает. Известный закон. Поэтому, если вот эта хава у нас сейчас за числом 179, то эта буква В, которая в нее идет, она тоже ей передаст число 179. И что же это за сила? 179 плюс 179. Сколько получается в сумме? 358. Это гематрия слова Мишиах. Это большая сила очень, которая вот связана с этой концепцией. Мишиах – это определенная сила, которая вспоминает этим числом. Так вот, защита земли, Иов, крепкий целым, о котором мы говорим, это дерево крепкое, оно связано с силой Мишиах. На это указывают числа. Получается у нас интересный результат. По-видимому, Иов, его душа, как-то связана с душой Мишиах. Числа это показывают. И наверняка уж если с Мишиах, то с Мишиах был Йосеф, нет с Мишиах бен Давид. Что судьба Иов была тяжелой. Было много Иссурим. Но это результат, который так мы получили заодно, мы сейчас идти не будем, но вот такое предположение существует, имеет право на жизнь. Так, теперь возвращаемся дальше. Да, так теперь этот пасук 20, про который мы говорим, мы поняли, что там за дерево, что имеется в виду. Имеется то, есть ли в этой земле специальная душа, которая ее защищает. Тогда этот пасук уже читается по-другому, что перед этим написано. И какова земля, тучна она или тощая? Уже не просто речь идет о физических каких-то аспектах. Вот эта фигура, она делает в этой земле изобилие, тучна она. Или наоборот, сила там нет, она тощая. Нет там жизненной силы. Но это будет зависеть от человека. Какой человек там живет. Я вспомнил то, что говорилось на прошлом занятии. Мы живем в это время. То, что мы сейчас в Хумаше изучаем, это завоевание Эрец Исраэля. Сейчас мы уже здесь живем, но стоит война, если она уже сейчас не идет. С Богом. Вот нужны силы, которые будут вести эту войну. На прошлом занятии говорилось, что в конце, вот в этом последнем поколении, перед приходом, во время прихода, будут посланы в мир специальные души. Высокие души. Сейчас мы видим для чего. Одно дело вести сражение вот на этом видимом уровне. Но есть еще невидимые сражения, про которые Моше Рабейну здесь и говорит. Кто его будет вести? А говорилось, кто на прошлом занятии? Эти специальные души, которые сюда посланы. И не важен их возраст. Сражение идет на другом уровне. Потому что они имеют возраст. Их эти души здесь заземлили, они вошли в тело. Надо вести сражение на двух уровнях, и наверху, и внизу. Эта сила, которая там наверху сражается, она должна на земле тоже иметь продолжение. Не через этих деток, конечно, и там взрослых, дядь и тетя. Ну вот каким-то образом это будет идти. Значит, вот здесь мы в Хумаш имеем вот эту идею. Это определяет состояние этой земли. Точно она или тощая. Что мы здесь из себя представляем в РСФСР сейчас? Сильна у нас земля на том уровне высоком или тощая? Значит, моим представлением скромным, она крайне тощая. Тем не менее, вот есть специально посланные души, которые все-таки будут вести в этих крайне тяжелых условиях до сражения. И за ними стоит Всевышний. Дальше что говорится в этом пасу? После вот этого дерева. Моше Рабейну говорит, и вы крепитесь этими раввинами, соглядатаями. И он говорит, вы крепитесь, будьте сильными. Вы туда идете. Вы видите, какие там все большие, и они там все сильные. Соберите силами, крепитесь, будьте тоже крепкими. Это идея. Чтобы завоевать это состояние, надо быть крепким. Так оно и было. Люди вошли в главе с Иешуа, окружили Иерихон, стены упали. Они 7 раз обошли, стены упали. Это была первая война, которая, первое столкновение, которое они выиграли. Следующее сражение проиграли. Почему? Почему они были разбиты в следующем сражении? Оказалось, что вот среди Бене Исраэл оказался человек, который взял недозволенное. Хотя это было запрещено взять. Все сражение проиграно. Весь народ проиграл сражение. Из одного человека. Что сражение идет не по линейным законам. Есть дырка, так она сработает. И вот дырка в тех условиях, она оказалась роковой. Не просто как сейчас, а кто-то не так что-то сделал. Это другие критерии совсем были. Вот эти сражения, которые шли, и дальнейшая история Ам-Исраэль и Эр-Исраэль, она как раз зависела от этой силы народа. Вот здесь сказано, вы крепитесь. Так, дальше. Ну, дальше мы знаем, как развивалась история. Что они стали говорить, когда вернулись к народу. В частности, они говорили, только могуч народ, обитающий на земле, и города укрепленные, велики очень. Так же и так далее. Люди были, то что угодно. Так они это все восприняли. И дальше пасук говорит следующее. Земля, по которой прошли мы, чтобы ее высмотреть, это земля Охелес, Йошвехахи. Она поедает жителей. Вот такая она. Странно. Здесь дается характеристика Эрец Исраэл, что она пожирает людей, на которые все живут. Маш нам здесь открывает свойства земли, на которой мы пребываем сейчас. Земля, она тогда была, но сейчас тоже есть. Она пожирает людей. Что это обозначает? Надо вникнуть в эту концепцию. Маш стал не просто уничтожает, убивает, а кушает их. Охелет, кушает. Что это означает? Ну, человек ел яблоко, продукт. В этом яблоке была определенная сила, которая в него перешла. Там 2 уровня. Внутренняя сила яблока, как бы его душа, и оболочка, материальная часть яблока. Вот солнце и отправил. Внутреннее идет во внутреннее, то есть в душу животное, а внешнее в тело. Он себя подкрепил. Он взял силу от яблока. Яблока уже нет, оно не имеет силы. Это здесь концепция. Земля съедает живущих на ней, она забирает от них силу. Лишает людей силы. Свойства этой земли. Они не обманывали. Они говорили правду. С другой стороны, есть другой пасук, что им сказал Калев. Калев им отвечает, тоже про землю начинает говорить. И говорит про землю следующее. Тойва хаорец, миот миот. Хороша земля очень-очень. Другая характеристика земли. Тоже правильно. Что здесь имеется в виду? Тойва хаорец, миот миот. Сразу приходит на память пасук. Посмотрел Луким, тойв миот. Здесь та же самая концепция, только про землю сказано. Тойв миот. Значит, эта земля обладает свойством, что она дает тоев. И какой? Сказано очень. А очень это меот, это буква слова Адам. Она дает человеку, который на ней живет, вот этот тоев, который на самом деле делает его человеком. Она дает ему силу, не как раньше все говорили, дает ему силу, что не просто силу, она дает ему силу в духовности, она делает человеком. Просто, а сказано «мёд-мёд» 2 раза. Зачем сказано 2 раза? Знаешь, по ней, может, не расслышим, так 2 раз услышим. Не для этого. 2 человека получается. Здесь 2 объяснения могут быть, по крайней мере 2. Человек и человек – это концепция роста духовного. Можешь переходить с одного уровня на другой. Это свойство этой земли. Или можно объяснить как. Вот есть человек, который функционирует в этом мире, есть еще его какое-то влияние на верхний мир тоже. 2 человека, 2 уровня его. Земля обеспечивает 2 уровня. Она питает 2 уровня. Потому что она сама многоградная, многоступенчатая. Вот другая характеристика Земли. И обе верные. По-видимому, это зависит от того, кто живет на этой земле, какой человек на ней живет. либо она может, так сказать, приводить к его духовному росту и делать из него на самом деле Адам, либо наоборот лишать его этой силы. Но если он лишает этой силы этой земли, нет вакуума. Ситраха ждет этого и приходит на это место. Он сильный, но совсем другой силы. Он не силен силой земли Эрцисраэля. Он силен, как силен силой клипы своей собственной, и которая там в подземелье. Ну и еще один пасук, который вот здесь мы пока видим, что вот эта концепция внутреннего влияет на то, что будет происходить снаружи. Земля влияет на человека, человек влияет на землю. Вот здесь еще сказано такое, это Мираглим продолжают. И там видели мы исполинов, сынов Анака, из исполинов. И дальше сказано так. И были мы в наших глазах, как саранча. И они и также были в их глазах. Мы были в наших глазах, как саранча, имеется в виду перед ними. И они на нас также смотрели. И в глазах мы тоже такими были. Интересный вопрос возникает. Почему Хумаш выбрал именно такую последовательность? Можно было сказать наоборот. Мы были перед, значит, они смотрели на нас как на саранчу, и мы сами так на себя ощущали. Смысл тот же. Почему-то сказано в таком порядке. Здесь определенный закон, который связан с нашей геморрой. Мы были в их глазах. Нет, здесь. Мы смотрели на себя, как на саранчу по сравнению с ними. Так мы смотрели на себя. Это та сила, которая есть у человека. Как он себя воспринимает? Это внутренняя сила. Человек смотрит, говорит, я саранча перед ними. И что после этого будет? Ответ какой? Да, они так на тебя будут смотреть. Как ты на себя смотришь, так они на себя так смотреть будут. Внутреннее определяет внешнее. Ты повернулся к творению, как саранча. Ты так себя воспринимаешь, так оно к тебе так повернется. Это пример опять того, что внутренняя сила, она вызывает обратную реакцию. Вот как с этим Левой, как с Ермом Торы, как по занятиям нашим. Внутренняя сила вызывает какие-то изменения. Вот так и будет происходить, как внутри. Так, теперь возвращаемся к нашей геморе. Чем сказано, что вот этот закон... А то, что деньги могут приходить со стороны непредсказуемым образом, не так и планировал, этот закон скрыт от человека. Ну, Мора, конечно, сказала так, и нет основания не верить, но с другой стороны, это не ж такой большой хидуш, не такая большая новость. Люди осведомлены про это. Но, с другой стороны, люди знают, что вот есть смерть на земле. Но Мора в первом пункте говорит... В том, что люди не знают дня смерти. Говорит, что речь идет не о дне конкретном смерти, а о концепции смерти. Люди не знают концепции смерти. Конечно, знают. Но идея была в том, что хотя и знают, но это никак не влияет на них. Это чисто ушевое знание. Входит в уши и все. Одно входит, другое выходит. В практической жизни никакого влияния не оказывает. Это как будто не знают. Что толку с ним? Никакого влияния нет. Так и здесь. Есть этот закон, что внутренняя сила создает какое-то брожение наверху, и ответная реакция идет, он скрыт. Это не влияет на жизнь человека. То есть практическая жизнь, она значит, не подчиняется ему. Ну, что здесь имеется в виду? Человек живет. И вот у него есть система приоритетов. Значит, у него перед ним, так сказать, его духовные амбиции и материальные потребности. Что впереди? Ну, ясно, что сначала надо, так сказать, установиться в жизни. Переехал из страны, так эмигрировал, так надо так создать здесь место, где сможешь жить. А духовные так вещи, ну, надо отложить там на год, другой, на третий. Когда уже окреп, ну вот тогда можно будет заняться и своей душой. Вот линия поведения, когда человек не следует тому, что деньги могут прийти в ответ на силу, которая у тебя есть. Человек идет как по рельсам, проложенной дороге. Другой пример. Я никого не осуждаю, не поймите меня так, что я осуждаю, когда прошу перейти на другую систему. Всем нет, просто изучаем материал, кто существует в нашем мире. Вот это мы делаем. У разных людей есть свои обстоятельства, тут нельзя никого судить. Это глупо. Я бы сказал, морально даже. Мы этим не занимаемся. Просто значит, изучаем, какие возникают вещи. Другая ситуация. Человек живет уже, как-то установился. Но обстоятельства так складываются, что они давят на его душу. Надо что-то менять. Надо уходить из этого места, в котором есть заработок. Они так могут складываться. Так а если уйду, а где будут деньги? Надо кушать. Тут тоже линия поведения такая. Ну, значит, я учил в школе, в институте, материальное определяет, как там, экономика определяет, что-то, в общем, определяет. Она впереди. Я уже забыл, даже интересно, сколько помню. О, бытие определяет сознание. Это Энгельс, по-моему.
Коллективный разум сразу.
Вот. Бытие определяет сознание. Вот он поможет пойти по этому, пути. Так? А может и нет. Может, скажет так себе. Знаешь, что душа есть, я о ней пекусь. Я оставлю это материальное благополучие и пойду, ну не то, что я без денег останусь, у меня будет какой-то это, заработок там, конечно, не соответствующий ему рангу, у меня погоны капитана, пойду в уборщицы. Но потом что-то будет. Ну, поработаю больше там полгода. Ну, что-то придет. Этот способ. Значит, знаком с этим законом. Не просто на словах. Он следует этому. Но Гемор говорит, что в принципе эта вещь скрыта. Я знаю людей, которые так поступают. Вот по этому нелинейному закону. Но от многих это таки скрыто. Это тоже факт. Гемор говорит про этих, которых это скрыто, этот закон. Дальше возникает, значит, правомерный вопрос. Но если это скрыто, значит, надо открыть, снять это подкрывало. Чтобы снять подкрывало, надо знать, а что, собственно, скрывает. Значит, непонятно, что скрывает. Убирать. Это та схема, по которой мы изучали эту гемору уже на нескольких занятиях. Не случайно там стоит семь вещей перечислено. Семь – это творение. Какая-то часть природы человека, этого число семь, природы человека, семь, какая-то его часть так устроена, что она закрывает вот этот закон, блокирует его. Это то покрывало, блокировка. Вот что это за блокировка? Это трудный вопрос. Это трудный вопрос. Сейчас попробуем его разрешить. Значит, начнем с иллюстрации. Вот представим себе немаленький город. Там есть железнодорожный вокзал. Ну, там много этих веток отходит. Можно поехать по одной, по другой, по третьей, вся есть выбор. Но в каждом случае ты будешь ехать под определенным рельсом. Как выбрать специальность? Математик или химик, или там, это там художник. Выбираешь специальность, ты идешь по этим рельсам. Это один вариант. С другой стороны, представим себе животное. Есть дорога, по которой животное идет, но она видит справа хорошую лужайку. Она поворачивает вправо. Потому что-то слева оказалось привлекательное, там, пруд, в котором можно напиться, а влево идет. И вдоль реки пойдет. В общем, она не идет обязательно по дороге. Она реагирует на то, что вот вокруг нее разворачивается. Это животное. Творение в каком-то смысле тоже животное. Оно может действовать либо линейно, идти по дороге, либо как локомотив по дороге, по рельсам, либо нет. Оно может поворачиваться неожиданной стороной, неспланированной. Как животное может сойти с дороги? По какой-то причине. Это примерно то, о чем мы говорим здесь в геморе. Есть спланированный способ получения денег, заработок. А есть нет, нестандартный. Когда идешь в одном направлении, деньги приходят с другого. Это похоже на творение, которое как животное, как бихейм. На самом деле, сравнение творения с животным я придумал. Оно в Торе существует. И на чем оно основано? Вот у творения есть разные уровни. Ну, условно говоря, три этажа. Нижний, в котором мы пребываем, там, средний и верхний. Как у человека три уровня души. Нефеш, рух и нашама. А что над ним? Над ним творец. Юд, кей, вав, кей. Мы говорим, есть четыре уровня. И нижний из них как раз и связан с творением, уже корень творения. Гематрия этого нижнего уровня 52. Гематрия слова бихейма, животное. Если в числах мы видим указание на то, что творение, оно действительно животное. Но кому это животное подчинено, это 52? Оно подчинено тому 52, который над ним, выше. Он правит. Это сила. Вот это творение, как животное, оно может реагировать нелинейным образом. В нем заложена и линейная реакция, и нелинейная. Потому что это не паровоз, а это животное. Он может сойти с дороги тоже. Так вот от чего это зависит. Как творение будет реагироваться? Как творение будет реагироваться? Как локомотив или как животное действительно? Это зависит от животной души человека. Если она линейна, действует по линейным законам, ездит по рельсам, тогда и творение будет ее восприниматься так же. Шампири, что внутри, то и будет снаружи. Если она внутри создает духовную силу, которая не входит в рельсы, действует уже как животное, тогда и творение к нему будет поворачиваться другой стороной. Что она реагирует на то, что внутри у человека. Чтобы творение вот на тебя так реагировало, чтобы деньги приходили откуда-то со стороны, надо самому быть нелинейным. Собственно, линейность, она скрывает, это то покрывало, которое закрывает вот это свободное параметр творения. А что создает эту линейность в животной душе? Закономерный вопрос. Что? Это трудно уже понять. Обратимся снова к человеку. Где у человека линейность? Вот смотрите, у человека есть палец. И палец действует по своему закону, не может действовать как ухо. Каждый орган человека физический, он как бы рельсы, с которым этому органу не сойти. Вот здесь линейность. И дальше все тело человека, оно собрание как бы всех этих органов, оно тоже, конечно, имеет свойство линейности. Тело, я имею в виду, не там, позвоночник или что-то, а общую концепцию тела. Что вот эта система из всех органов, она создает вот систему, которая называется на самом деле тело. И поскольку каждый орган вот, имеет эту линейность, то и тело имеет это свойство линейности. И если вот этот коэх, сила линейности, передается животной душе, вот отсюда она и линейна. Вот мы пришли к пониманию того, откуда эта линейность, и что блокирует вот эту нелинейное движение, когда творение реагирует на себя по-иному. Теперь возникает дальше вопрос, поскольку мы поняли, в чем значит, суть этой ограниченности, как ее снять. Ну, так всегда бывает, когда поймешь причину, для того, чтобы уже дойти до следующей ступени, не так много надо. Когда иметь дальше силы, чтобы сделать эту ступень, понять ее уже не так трудно. Если тело влияет на животную душу так, что блокирует вот ее нелинейность, значит, надо посмотреть, какая сила дает животной душе нелинейность. Ну, тут, значит, нетрудно догадаться. Есть земля, есть небо, есть тело, есть душа. Одно дает линейность, а другое наоборот. Там как раз нет линейности, на небе нет никакой линейности, там все очень flexible, все очень подвижно. Она очень подвижная. Что и стягивает только тело. Это рамки. Так вот, в этом сражении между землей и небом, между телом и душой, как раз и вот будет ключ к снятию этой линейности. Теперь посмотрим, как это выражается в числах, и мы тогда лучше поймем вот эту суть этой войны. Значит, какая будет животная душа? Смотрит она вниз к телу, приобретая эту линейность, и наоборот, обращена наверх человеческой души, и тогда она изгоняет эту линейность. Что это зависит от направления этой животной души, это зависит от рух, от той части души, которая находится между нефеш и нешама. Мы про это неоднократно говорили. Если рух смотрит вниз, ну вот тогда будет приближение к силу. Если смотрит рух наверх, тогда будет наоборот освобождение от этого тела. Рух гематрия 214. Дальше вот этот коэх, сила. Без силы здесь ничего не сделать, преодоление силы, коэх. Это 28, число 28. Вот и сложим 214, 28. Сколько получится в сумме? 242. Получается число 242. Почему мы взяли именно вот крох, прибавили 28 здесь, коэх, как бы? Ну, с одной стороны, понятно, это вот сила, потенциал. Но с другой стороны, за числом 28 стоит все творение. Почему? Первый пасук в Пятикнижии, Берешит Баро Элоким из Хашамая Вест Хаорец, имеет 28 букв. Это не случайно. Вот 28, оно закрепляется тем самым за всем творением. И поскольку здесь мы говорим о том, как рух обращен к творению, вверх или вниз, то разумно прибавить это число, эту силу, которую взяли как 28. 28, что это вот творение. Получили число 242. Это число специальное. И мы ожидаем, что вот когда рух обращен туда наверх, он получит то питание, которое освободит его от этой линейности. Человек освободит от этой линейности. И что там наверху, куда он так и смотрит? Да, в корень, там число 385, шхина. А там корень души человека. Оттуда идет шефа высокая. Это 242, которое мы получаем, оно как-то каким-то образом через что-то соединяется с числом 385, шхина. И какое число соединяет это? 242 плюс сколько, чтобы получить 385? 143. 242 плюс 143 как раз и будет 385. Что такое число 143? Оно наверняка должно иметь какую-то смысловую нагрузку. И Микуболин знает, в чем тут дело, что это число обозначает. Сейчас мы это увидим и поймем, что здесь происходит. На самом деле это число 143 связано с одеждой души человека. Почему? Корень одежды души, он идет от имени Всевышнего Алеф Кей Юд Кей. Это имя, с которым Моше Рабейну выводил народ из Мицраима. Это имя, как пишет Микуболин Аризал, это шориш, корень одежды души, корень целом. Это имя можно расписать на трех уровнях. Юдкей Вавкей имя расписано на четырех уровнях, а это на трех расписывается. Как? Это букву Хей, которая там есть, ее можно написать как Хей Юд. Это одна роспись будет. На вторую букву точно так же. Или можно писать как Хей Алф. Или как Хей Хей. Вот три росписи. Каждый раз будут получаться свои числа. Вот эта средняя роспись через Алов, она будет как раз иметь гематрию 143. Кстати, 143 плюс 17 это связано с Геулой, это как раз будет 160 в целом. Ну, это так, сколько. Что у нас получается? 242, это рух, обращенный к этому числу 28, получает вот эту одежду души, 143, и мы выходим на шхину, вот эта линия. Вот когда она начинает работать, эта линия, тогда линейность исчезает. Вот так можно минимизировать эту землю. Дальше такое замечание. Я знаю людей, которые знакомы и в своей практике, так сказать, проводят этот закон нелинейности по отношению к деньгам. Но они отнюдь не уж такие большие и высокие. Но все-таки у них есть вот проявление души. Не отнять. Дальше это проявление может быть большим. Вот в самом идеальном случае та формула, которую мы получили. 214 плюс 28 плюс 143 равно 385. Это самое уже высокое. Если человек дошел до этого уровня, он мало зависит от творения. Все будет перед ним как зеленая улица. А для него линейность будет загадкой. Но это крайний случай. Но в принципе вот это модель, которая поясняет, что здесь должно быть. Дальше. Теперь мы посчитаем немножко по-другому. И дело в том, что как бы подключиться к этому каналу, который мы сейчас пронумеровали, и чтобы это действительно стало работать, нужна внутренняя сила. Потому что мы живем в мире. Мир не зеленая дорожка, и он сопротивляется. Чтобы преодолеть и создать эту силу, нужно преодоление. Это очевидно. Чтобы получить эту внутреннюю силу, которая будет поворачивать творение в свою сторону, нужно создать эту внутреннюю силу. Для этого нужна гвура. Сила. Гвура. Чего не просто гвура, которая в нашем случае, чтобы это работало, должна быть как-то связана с внутренней частью творения. Не с линейной, где вот эти рельсы, а с внутренней частью. И все не совсем запрограммировано. И там есть программы, но и скрытые. И вот гвура должна наделена быть внутренней силой. Внутренней силой. Такое из имен Творца самое внутреннее. Это Юдкей Вавкей. Это душа как бы. Юдкей оболочка, а Юдкей Вавкей – это душа. Так вот, Гвура 216, сложим 26. Что получится у нас? 216 и 26. А? 242, правильно? Вот получаем это число. Мы к нему пришли раньше, как рух плюс 28, 214 плюс 28. А сейчас к нему приходим по-другому. Там мы шли со стороны творения, нужен 28. Творение, а здесь мы идем со стороны той силы, которая может это сделать. 216 мира плюс 26. Вот мы сейчас к этому числу 240, 20, а дальше подошли, а дальше снова 143, выходим в 385. Одежда и чина. Эти обе силы нужны здесь, для того, чтобы снять это покрывало. Ну хорошо, это вот то, с чем мы сегодня познакомились. Какие есть вопросы?
Вы знаете, как раз вчера в субботу совершенно неожиданно я первый раз услышала, и что Иов были как раз похороны Иова. То есть земля как бы потеряла эту силу Иова, потому что он просто ушел с этой земли. Вот как раз были похороны.
Какие похороны?
Похороны Иова.
Что?
Вот когда хоронили да, там людей, одно из похорон, самое главное, это были похороны ее.
Понятно, вы слушали в соответствии с той пашей, которая была, да?
Да. И я первый раз вообще это слышала, и вот сегодня вы продолжили эту тему. Я ничего не поняла, потому что первый раз слышала, и были масса вопросов было.
Но сегодня прояснилось, правильно?
Да, конечно.
Иов непростой человек был. Мы говорим, он, по-видимому, скорее всего, связан еще и в Бен-Исет. Если это показали. Еще вопросы?
Это закон случай линейности души и тела.
Подробнее не слышно.
Работает ли этот закон, то приобретение кипа, в случае линейности души и тела?
Поясните, что вы имеете в виду, я не понял.
Мы говорим для того, чтобы достичь кипа свыше, либо чтобы была линейность души.
Так.
Если будет линейная душа, душа и тело будет линейно.
Значит, душа, она всегда не линейна. Это просто вопрос в том, насколько она проявляется у человека. Если она проявляется, да, у него и вот это действительно как-то с ним связано, чем я говорю, совсем не обязательно человек должен быть высокого полета. Совсем не обязательно. Тем не менее, у него вот есть такая сила души. И он это понимает. И он этому следует. У него хватает силы пойти наперекор. Вот тогда это будет действовать. Должна быть вот в душе определенная сила, которой человек следует, и тогда это будет работать. Душа сама по себе нелинейна. Не такое свойство. Она сделана нелинейно. Линейность, она от материи. Еще вопрос.
Можно ли так сказать, что вот этот закон от человека скрыт для того, чтобы он не рассчитывал и не вышел опять в линейность, а просто сам выбрал тот путь духовности из-за самой духовности, а не из-за того, что вот это потом может привести к тому, что он, в общем, получит за это вознаграждение.
Дело в общем, здесь суть такая, не для чего это сделано, а вот так устроена природа, что просто акцент такой. Есть вот у человека тело, оно линейно, оно давлеет. Это вот такая природа у человека. Всевышний сделал это по 113 причинам, условно говоря. И поскольку так сделано, тогда от него вот этот закон скрытый, сокрыт, о котором мы сегодня говорили. Вот об этом Гемора. Так существует. Дальше у этого закона есть разные следствия. Вы назвали как бы одну из причин, почему это хорошо. Значит, если вы хотите, можете повторить, я не очень ловил так только смутно. А в чем здесь хорошо? Хотите повториться, но не в этом главное. Главное в том, что так устроено природой, что этот закон скрыт. Вот такова природа. Почему? Потому что тело давлеет. Мы добрались до причины. Почему? Вот есть у тела вот этот коэх линейности, и он проникает в животную душу. Он блокирует вот этот закон. Дальше у тебя выбор.
Ну вот для выбора, вот почему так сделан? Почему так сделано это?
А есть, на это я вам говорю, 113 причин для того, чтобы так сделано было. В частности, из этого следует, что ты имеешь выбор. Но ясно, что не для этого только сделано. Это может быть там 93-я причина всего лишь. А могут быть масса других причин для этого. И так надо смотреть на эти вещи. Вот так устроено. И что из этого следует? Еще. Ну хорошо, до следующего раза. У нас еще два пункта, которые я планирую кончить в следующий раз. Они идут вместе.